Глава четвертая. К перевалам. Километра за четыре до лесной избушки, где тропа извилисто спускалась в глубокую долину реки, Егор Иванович свернул налево и пошел по дикому нехоженному лесу, стараясь держаться хребтины длинной горы. Саша следовал за ним. В ушах его еще долго стоял хриплый лай и тоскливое завывание самура. Жалость к своему четвероногому другу больно царапало сердце. Что там ни говоря, поступили они с больной собакой не лучшим образом. Саша вздыхал, мучил себя, но понимал, что обстоятельства сильнее его желания. Вот оно, 15-е число. Больше всего Саша боялся, что этот лысый пройдох и сделает что-нибудь с самуром. Убьет или отравит, а потом скажет, что сбежал. И зачем только самур вернулся? Бегал бы со своей волчицей, поправлялся. А потом он не верил, что собака может изменить людям. Считал, что все равно придет домой. Егор Иванович шел молча, но потому как нервно покашливал он, и какие грустные были у него глаза, Саша догадывался, что и отцу нелегко. Вся надежда на то, что Циба трус и только из страха перед лесником сохранит овчара. Да, все это так. И тем не менее чувство острой вины перед четвероногим другом не давало ему покоя. Надо же так сложиться обстоятельствам. Тропа в лесу извилисто бежала по хребтине невысокого увала. Егор Иванович шел уверенно, как ходит по знакомой дороге. Серый от стирки и дождей рюкзак ловко висел у него на ремнях, сбоку болталась фляга в чехле. Карабин он повесил через грудь почти горизонтально, ружейный ремень перекинул на шею, а руки чуть приподнял и положил на карабин. Большие кирзовые сапоги лесник ставил уверенно и точно, ни разу не поскользнувшись и не оступившись. Ему как-то удавалось миновать заросли рододендрона, их темно-зеленые густые кущи. Саша все время видел то справа, то слева. Путь проходил по каменистому взлобку горы, заросшей дубовым и грабовым лесом. Саша и не догадывался, что отец все время идет по звериной тропе. Кабаны и косули — отличные знатоки леса, ходят по самым выгодным направлениям, и лесник не ошибался, когда выбирал этот путь и для себя. Без троп в лесных горах ходить попросту нельзя. Вскоре они вышли на голую от леса лужайку и сделали короткий привал. Саша широко открыл глаза, уж больно красивый вид открывался перед ним. Он пошел было вперед, но отец предупредил: к самому краю не подходи. Осыпь. С той стороны лужайка, покрытая светло-зеленым вереском, обрывалась. Заглянув вниз, Саша почувствовал легкое головокружение. Гора страшным обрывом уходило метров на 700. Оголенный бок ее, словно срезанный ударом гигантского топора, белел острыми выступами скал, языки щебня круто сползали вниз. На дне, затянутом темной голубизной, стоял какой-то нерасчесанный, перепутанный лес. Там валялись сломанные пихты, похожие на омытые дождями кости изуродованного скелета. На опушке леса переплелись сухие, без коры стволы бука и граба, мертвый подлесок и ветки. Хаос. Громадная могила, на дно которой сброшены трупы деревьев вперемешку с камнями. — Вот это да! — сказал он, отшатываясь. — Снег поработал, — отозвался отец. — Зимой отсюда лавина упала, как бритвой срезала лес. Они устроились у костра. Саша лениво жевал кусок вареного мяса и смотрел не в силах оторвать взгляд от чуда, которое открывалось с высоты. Егор Иванович протянул руку. — Видишь, вон ту зеленую гору. Смотри ниже. Она в тени. На ней остались военные рубцы. Там проходил передний край обороны. Мы пойдем туда?
— Непременно. — Горка эта добре, как кровью полита. Там до рукопашной доходило. С эдельвейсами.
— С кем?
— Так у немцев горная дивизия звалась. — Егеря. Опытные бойцы, но мы им дали, этим альпийским стрелкам. Жаркое дело случилось.
Черный от тени хребет лежал по ту сторону страшного провала. Саше сделалось жутко от одной мысли, что надо спускаться по почти отвесной скале. Конечно, если не смотреть вниз, то можно. Егор Иванович стал собираться. Уложился, завалил рюкзак, осмотрел место бивуака, не осталось ли чего, и потухли костерок. Только тогда надел свою форменную фуражку с зеленым кантом и золотыми дубовыми листочками и пошел вперед, так уверенно, словно по городскому тротуару. Они не стали спускаться в опасном месте. Егор Иванович даже не глянул в провал, а пошел забирать левее и левее, все по лесу, чуток вниз, пока не оказались они в седловине между гор, и только тогда Саша понял, как удачно нашлась на их пути эта седловина, соединяющая два хребта. Ведь они выбирали трассу для ветеранов, которым трудно будет одолеть крутые подъемы и спуски. Ночевали почти на обещанном переднем крае. Еще не зашло солнце, а Егор Иванович отыскал сухое углубление под скалой, свалил рюкзак и сказал: «Собери валежнику, Александр, чтоб на всю ночь». «Может, еще пройдем?» — спросил Саша, которому не терпелось увидеть старые окопы и блиндажи. «Утром. Утром. Не торопись». Разожгли костер, поужинали. Еще не стемнело. Ниже этого бивака чернел сумрачный и кудрявый каштановый лес. Что-то знакомое угадал Саша в этом лесу. Бывал он здесь, что ли? Егор Иванович сказал: «Сюда ты не забирался. А лес внизу тебе знаком. Тут в верстах в семи наш хата стоит».
«Я погуляю», — сказал Саша. «Смотри, не заблудись. Далеко не пойду, спущусь немного».
Да, тот самый лес. Вот и ручей, здесь его истоки, зарождение, он тоненький, слабый, часто пропадает в камнях, а ниже уже ворчливый, серьезный. Там и водопад, из которого 100 лет назад черкешенки брали воду, и каштаны знакомые. Саша подошел к ручью и с наслаждением напился холодной вкусной воды. В лесу было тихо, как на кладбище. Но это обманчивая тишина. Здесь судьбы людские. Множество поколений оставило в горах Кавказа свой след. А какой след оставит его поколение? Он стал подниматься наверх, к отцу. Стемнело. Красное пятнышко костра светилось в черноте ночи. Огонь пропадал за стволами, на миг возникал в прогалине леса, как мигающий на берегу маяк, и опять исчезал. Егор Иванович лежал на куче пихтовых веток лицом к огню и читал Бунина. «Нагулялся?» — спросил Егор Иванович, отрываясь от страниц. Саша кивнул и стал устраивать себе постель. За ночь привалил туман и пленил горы. Когда проснулись и раздули едва тлеющий костер, вокруг стояла молочная сырая пелена. Туман пропитывал лес, проник в самые густые заросли, оседал между камнями и скрывал от взора тропы и перспективу. За 5 шагов Саша не видел даже высокую скалу. Мир как бы замкнулся вокруг них и страшно отсырел. Хотелось спать или лениво потягиваться. Но Егор Иванович уже успел сходить за водой, повесил котелок с чаем и теперь своим ножом нарезал холодное мясо. У него на поясе всегда висел этот нож, неизменно приводивший Сашу в веселое настроение. Огромный косырь, наверное, в килограмм весом, с одной стороны острый, с другой зазубренный, как пила. Лесник сам сделал для него кожаные ножны с деревянными щечками и всегда носил это гигантское оружие при себе. Нож на все случаи жизни, как мог убедиться Саша. Им можно было починить карандаш и двумя ударами перерубить ветку в руку толщиной, если она загородила путь, нанести смертельный удар разъяренному медведю, когда раненый кидается он на человека, и нащипать тонкой лучины для костра, распилить мозговую кость или вырезать колоду для поилки. Все можно таким кинжалом. Сейчас Егор Иванович резал этим ножом аккуратные ломтики мяса и раскладывал их на хлеб. А когда они поели и напились чаю, заваренного смородиным листом, он вырезал своим ножом большой ломоть глинистого дерна и накрыл им еще горячие угли костра. Хоть и сыро вокруг, а все же. — Куда мы пойдем? — спросил Саша. — Ничего не видно. — Носки своих кедов. Видишь? Заблудимся. И в хорошую погоду с дурной-то головой закрутишься. Топаем, Александр, смелей. Сырость скоро кончится. Сперва они шагали вниз, еще вниз, потом стали некруто подниматься. Лес поредел, остались одни буки. Вдруг повеяло свежим ветром. Туман вроде бы стал жиже, задвигался, и совсем неожиданно они вынырнули из молочной пелены, как водолазы из моря. Туман сделался по грудь, потом по пояс, по колени, и, наконец, прилег на землю. А вокруг них, наподобие цветного широкоформатного кино, возникли вчерашние горы, близкие и далекие. А над горами — голубое. Совершенно чистое небо и простор. Такой простор. Вот теперь смотри и запоминай маршрут, — сказал Молчанов. Перед ними возник голый гребень перемычки от одной вершины к другой. Довольно неприятная с точки зрения Саши нехоженая дорожка шириной в метр или чуть меньше, заваленная щебнем и глыбами камня. Нам туда? — спросил Саша, немного поотстав. — Олени? — Эта дорожка бегом пробегает, — сказал Егор Иванович, оборачиваясь. — Ты не смотри по сторонам, а под ноги. — Под ноги. Земля твердая, не бойся. — Я не боюсь, — сказал Саша обиженно. — А чего ж тебя качает? — Это я так, — он взял себя в руки. Они прошли примерно треть этого опасного участка, и Саша все время чувствовал, как тело его... Независимо от желаний, клонятся то в одну, то в другую сторону. Провалы справа и слева тянули к себе с неудержимой силой. И только опустив глаза под ноги, можно было подавить эту противную тягу к пустоте. — Это что еще? — сказал вдруг Егор Иванович и остановился. Саша ткнулся носом в его рюкзак. Из-за плеча увидел. Навстречу им... Спокойно шагала крупная медведица. А позади, но точь-в-точь, как Саша за отцом, двигался медвежонок. Вот так встреча. Разойтись они, конечно, не могли. Ветер тянул сбоку, медведица смотрела себе под ноги и часто оглядывалась, видимо, боялась за малыша, который, в общем-то, уже не был малышом, так, с дворовую собаку, и по этой причине заметила людей гораздо позже, чем они ее. А увидев, никак не могла сразу сообразить, что это такое. Она остановилась, даже приподнялась на дыбы и все нюхала, нюхала, водила туда-сюда носом, но вперед уже не шла. Медвежонок за широким задом родительницы ничего не видел. Вынужденную остановку он использовал для игры, спускал вниз камни с тропы и озорно смотрел, как летят они, поднимая за собой целую лавину камнепада. Может быть, медведице еще не приходилось видеть человека так близко. а их разделяли от силы 50 метров. Да еще сбивали с толку черные усы Егора Ивановича и ружье, которое висело поперек груди, отчего человек казался ей коротким крестом. Во всяком случае, она минуты три никак не могла решить, сближаться ей или удирать от странных существ. А тут еще Егор Иванович взял, да и прикрыл лицо фуражкой, чтоб не увидела она глаз, и решительно пошел на медведицу. «Ружье!» — шепнул Саша, досадуя, что отец не взял карабин на изготовку. Егор Иванович только головой крутнул. «Обойдется!» 40 метров. 30. Медведица стоит на задних лапах, тихо рявкает, топчется, то назад посмотрит, то вперед, и вот тут ветерок донес ей недостающую информацию. Как она вздрогнула и испугалась. Мигом повернулась, рявкнула на медвежонка, и он, догадавшись, что объявлена нешуточная тревога, галопом поскакал назад, а она за ним только оглядывается, не догоняют ли. А когда опасная тропа кончилась, и узкий гребень влился в кустарник, она остановилась на мгновение, подняла голову над березками и, еще раз рявкнув что-то негодующее, исчезла со своим маленьким в зарослях мелкого бука. — Вот и все, — сказал Егор Иванович. Саша засмеялся. Страхи остались позади. Слыхал, как она упрекнула нас, прорявкала, что мы недостаточно воспитанные. Женщине с ребятенком дорогу не уступили, заставили назад идти. Улыбнулся и Егор Иванович. Тон у нее был явно недовольный. И замечание, в общем-то, правильное. Примем к сведению, Александр, хоть в лесу и свои законы. Встреча не столько испугала, сколько развеселила. А Саша спросил себя, будь с ними Самур. Как поступил бы он? Ах, Самур, Самур, как тебе там живется? Егор Иванович прибавил шагу, быстро прошел через мелкий березняк, остановился и как-то тревожно осмотрелся. Потом зашагал левей, на пологий склон, вдруг опять остановился, снял фуражку и наклонил голову. Ничего особенного Саша не увидел. Росли три березы от одного корня, а под ними посидевшая травка мятлик с шелковыми кисточками. И еще стоял пенек, не пилой отрезанный, а топором срубленный. Черный пень, очень старый. — Ты чего, па? — спросил он. «Однополчане мои здесь», — Егор Иванович кивнул на деревья, — «положили мы их неглубоко, березку воткнули, ишь, разрослась. Как же ребят тех звали, дай бог памяти, одного-то Петром величали, Кривулин по фамилии, из-под Рязани, есть там поселок такой, Солодче называется, а вот других двух... Нет, не вспомню. Годов-то сколько минуло. Он вздохнул, поднял голову и осмотрел лесок, заросшую кустами поляну, каменный гребень, за которым круто падала гора. Да более знакомые места. Ну, вот тебе и наше военное хозяйство, Александр. Хозяйство? Переспросил Саша, не увидев ничего, кроме камней. А вот... Там были зимние квартиры. Землянки, значит. Ишь, пообвалились, только яма да гнилой накат. А у самого гребня наши окопы. Немцы оттуда наступали, минометы у них вон там стояли. Мы их дважды по ночам в тылу брали. Подкрадемся по лесу, и нема эдельвейсов, да еще трубу и мины утянем. По их же порядкам и бьем на утро, будем к завтраку. Сюда приведем ветеранов? Обязательно, Александр. Передний край обороны Кавказа. Саша смотрел в оба, глаза у него блестели. Они шли вдоль широкого и пологого гребня. Отец показывал извилистые, полузасыпанные траншеи. Он вдруг нагнулся и поднял истлевшую пулеметную ленту. Нашел кучу зеленых от плесени гильз, взял в руки, и они рассыпались. Только ободки остались. На толстой ветке изуродованного граба Саша заметил почерневшую от времени немецкую каску с характерным обрезом краев. Она висела на ржавой проволоке. Это наш ротный умывальник. Ребят приспособили. Увидели блиндаж, где располагался пункт связи. Он уцелел. Возле задней стены стоял столик, а на нем выросли две поперечные полоски земли и песка, просыпались сквозь щели в накать. На полосках росла какая-то хилая светло-зеленая травка, вытянувшаяся в сторону света, к дверям. И этот стол с грядочками, и натеки песка из залопнувших досок обшивки, и обрывок обуглившейся бумаги, видно письма, засунутый в свое время в щель стены, все говорило о том, что никто тут не успел побывать с тех далеких тревожных дней, когда небо гремело над притихшими горами. Вот поди же ты, ни шакал, ни медведь, ни любопытная лисица даже близко не подходят, не говоря уже о косулях и серных, чуют дух войны. Такая ядовитость от нее для всей природы. Егор Иванович присел на лавку в блиндаже и закурил. Произошло чудо. От дыма одной сигареты ожила. Затеплела землянка, стала домовитой, как обычное жилье. Чуть поднови ее, вымети и живи себе сколько угодно. Впрочем, нет. Не нужна нам обжитая военная землянка. Пусть остается она как памятник тяжелых лет, как остались черкесские камни в лесу, как дольмены далекой эры. Не будем обживать и подновлять военные блиндажи на Кавказе. Есть дела поважней и повеселей. Еще одну ночь провели Молчанова на перевалах, они поднялись выше в зону альпийской растительности, где леса отходят, а прекрасный многометровый бук начинает даже в затишке стелиться по земле, прижимаемой метелями и холодами в студеное время года. «Сюда немцы не выходили», — сказал Егор Иванович, — «но войска тут тоже стояли, наши ближние тылы, можно сказать». Тогда-то и выбили в горах все живое, чуть ли не до последнего оленя перевели. Да еще немцы десанты свои пробовали бросать сюда. Те десанты нам множество хлопот наделали. Могилки тут везде разбросаны. Теперь не сыщешь. Ливнями их сравнял. Разве кто из ветеранов вспомнит, куда опускали друзей-товарищей?